say, can you see?
Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях», и это подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет! Я надеюсь, что я не слишком буду прерываться, но в любом случае ты донесешь всегда мою мысль. Мне кажется, что мы уже спустя такое количество эфиров практически синхронно мыслим об американской политике и о президентской власти, в том числе, про которую сегодня и поговорим.
Действительно, будем говорить о президентской власти сегодня, тем более, что есть новостной повод, но об этом буквально через 30 секунд, пока вы ставите лайки, активно ставите лайки этой трансляции, подписывайтесь на наш канал «На двух стульях», распространяйте его всячески среди своих приятелей, родных и даже недругов, просвещая их тем самым, потому что почему они могут быть недруги? Потому что они, наверное, как-то мыслят не так, не всю правду знают, не все понимают. А если вы их подсадите на наш Саша канал, вот, то, может быть, и что-то общее найдете в какой-то момент, поговорить сможете. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы каждый вторник, за некоторым исключением, каждый вторник с Сашей здесь появляемся. Надеюсь, так будет как минимум до самых президентских выборов, которые уже совсем скоро, вот, буквально на носу. Да. А кандидатов пока не меняют, всячески этому противостоят, вот, но кто знает...
Всячески это подчеркивают,
Всячески это подчеркивают.
Не будет.
Любые просто отговорки находят, какие только можно было. Виноваты все вокруг, но главное, не сам один из кандидатов. Про второго мы сегодня еще поговорим обязательно. Пока их таких, но основных два, куда нам от них деться. Но действительно есть новостной повод. Новостной повод такой, как вы могли увидеть у нас, такой кликбейтный заголовок, даже, значит, афиша буквально, смотрел на вас, почему не посадят, или как она звучит? Я вижу,
не посадят, Трампа не посадят.
Не посадят,
Трампа,
да,
не посадят.
Трампа не посадят, да. Действительно ли, Саш, и почему? Скажи, пожалуйста, Трампа не посадят.
1 июля было опубликовано постановление Верховного суда, было принято решение Верховного суда по делу Трамп против Соединенных Штатов. Trump versus United States. И это решение как раз касалось деятельности президента на посту, официальной деятельности президента на посту. Соответственно, все, что касается того, что совершал Дональд Трамп во время своего президентства, соответственно, должно быть под иммунитетом. Вот этот иммунитет президентский теперь расширяется и расширяется. Президент должен обладать иммунитетом от судебного преследования за официальные действия, то есть действия, которые совершены во время пребывания в должности. И почему сейчас это так всех волнует?
Самый главный вопрос.
Потому что все понимают, что это будет касаться в первую очередь Дональда Трампа и будет иметь долгосрочные последствия для абсолютно всех будущих президентов и для любого человека, который захочет стать президентом США. Потому что слишком расплывчато было сказано, что это какие-то официальные действия. Этот термин «официальные действия» не был определен в деле. Значит, это остается на усмотрение нижестоящих судов. И значит, это прецедент, согласно которому президент в целом не может быть привлечен к ответственности за нарушение закона, за исключением особых случаев. Получается, как будто бы президент выше всех, вот равны некоторые равнее, как будто бы вокруг президента нет каких-то ограничений в виде закона.
Но подожди, если не считать какие-то особые случаи, призыв к штурму Капитолия – это особый случай?
Это будет решать судья. Это будет рассматривать судья. Это особый случай или нет? Это официальные действия. Он же официально выступает перед избирателями. Значит, это официальные действия. Он, например, он звонит губернатору штата Джорджия и просит его найти недостающие 11 800 голосов. Он же звонит не губернатору, а госсекретарю штата Джорджия. Он же звонит официальному лицу, значит, это официальные действия. Он просит своего вице-президента отменить результат выборов. он же говорит со своим вице-президентом, значит, это официальные действия и так далее. То есть вообще любые официальные действия, действия, которые напрямую относятся к его деятельности как президента, это все официальные действия. А вот особые случаи, это могут быть какие-то еще дополнительные действия. Это могут быть какие-то, ну, не связанные. Например, вот вопрос Stormy Daniels, опять же. Вопрос выплат. Выплат порноактрисе за молчание. Вот что это такое? Это относится...
Может быть, ну, он
относится...
официально провел платежку через Белый дом за какие-то определенные услуги, а нас этого заплатила налоги. Может быть такое?
Может быть такое. Более того, вообще изначально, если бы он эту платежку официально провел, то вообще не было бы никаких
вопросов
проблем.
Вопросов бы никаких не было, да?
Вообще никаких не было. Но я вот хочу здесь процитировать Соню Сотомайор. Это одна из судей, либеральных судей Верховного суда. 6 консерваторов проголосовали за иммунитет президента. И он касается не только Трампа, поскольку американское право, прецедентное право, это и на будущее тоже распространяется. И 3 либеральных судьи проголосовали против. Вот либеральная судья Соня Сотомайор написала особое мнение тех, кто проголосовал против, и там она говорит: суд фактически создает вокруг президента зону, не ограниченную законом, нарушая статус-кво, существовавший со времен основания США. Новый иммунитет в отношении официальных действий лежит наготове, как заряженное ружье для любого президента, который может поставить свои собственные интересы, свое политическое выживание или свою финансовую выгоду выше интересов нации.
Привет Владимиру Путину передаем.
Это мы очень большой привет передаем. И вот сегодня мы будем критиковать США, мне кажется, как никогда. И критиковать вообще вот это решение и в целом как никогда. Поэтому те люди, которые любят критиковать США, как раз мы с ними как-то объединимся сейчас. Но про оружие заряженное сразу вспоминаются слова Дональда Трампа. Его заявление, это было еще в период президентской кампании 2016 года, когда он общался со своими избирателями и очень их хвалил за то, какие они умные и мудрые. Я бы предложила прямо посмотреть этот отрывочек, вот этот кусочек выступления Дональда Трампа перед своими избирателями. Как думаешь?
Да, конечно, давайте. Она очень показательна. Значит, многие поймут, о чем мы сейчас говорим.
But my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. No, they say, Trump, we love you too, man.
Вот можно
да,
стоять
вот
посреди Пятой Авеню.
Цитата.
Да, можно стоять посреди Пятой Авеню, застрелить кого-то и все, и не потерять ни одного избирателя. Это просто невероятно. Это просто невероятно, говорит сам Трамп. Это действительно просто невероятно. И не только...
И тут, Саш, и тут хочется, конечно, отметить, да. И в чем же Дональд Трамп не прав? Какую бы вопиющую ситуацию он не создавал вокруг себя, его сторонников, кажется, становится все больше.
Да, такое впечатление создается, что да, он, по крайней мере, не теряет свою вот основную базу сторонников, он, кажется, не теряет вообще ни при каких обстоятельствах абсолютно. И вот эти вот теперь уже любые действия Дональда Трампа или любого другого президента на посту, они, значит, никаким образом не могут ограничиваться. То есть это любые совершенно действия, связанные с выполнением официальных функций, в том числе, например, помилование и так далее, дополнительные вот эти периферийные функции, там вот эти указания сотрудникам, все любые заявления, сделанные сторонниками, вот это все обладает абсолютным иммунитетом. И да, действия, которые вне рамок обязанностей президента конкретных, они вроде бы не обладают иммунитетом, но нет определенных формулировок, и каждый судья будет это рассматривать по-своему, абсолютно по-своему. То есть это остается на усмотрение судей.
Ну, смотри, хочется, во-первых, понять, почему именно сейчас Верховный суд, Верховный суд вот это вот решение вынес, да. И хочется отметить, как-то повлиял ли состав вот этих вот судей, которые в большинстве своем назначены республиканской партией?
Ну, конечно. Это, конечно же, состав очень повлиял. Сейчас вот все дела Дональда Трампа, его адвокаты, его юристы стараются оспорить разными способами. Конечно, в том числе, вот это было, был один из вопросов, который задавался относительно президентской власти, и вот это дело дошло до Верховного суда. Ну и, соответственно, таким образом было принято решение о том, что в деле Дональд Трамп против Соединенные Штаты, вот, соответственно, Дональд Трамп это одержал фактически такую чистую юридическую победу, абсолютно чистую юридическую победу. И нужно сказать, что, конечно, состав судей серьезно на это повлиял, безусловно, поскольку мы понимаем, что судьи Верховного суда, во-первых, здесь дело даже, я бы сказала, не только и не столько, может быть, в том, что они являются консерваторами или либералами, потому что сейчас перевес 6-3. Но дело заключается в том, что пятеро из консервативных судей работали в президентских администрациях, в том числе в президентской администрации Рейгана и в президентской администрации Буша и Буша-младшего. И вот все они, каждый из этих судей, которые работали в президентских администрациях, которые работали в окружении президентов, выступили за то, чтобы наделить президента иммунитетом. Наделить президента фактически абсолютным иммунитетом за любые действия на посту. Поэтому здесь, мне кажется, разлом проходит не только по такому разделению консерваторы-либералы, но еще и по разделению люди, которые работали в Белом доме и которые не работали в Белом доме. Единственная судья, которая работала, не работала как раз в Белом доме и является консерватором, она хоть и проголосовала с большинством, она проголосовала с консерваторами, но написала свое особое мнение, и она по-другому, ну, немножко трактовала чуть-чуть иначе, и она согласилась с частью доводов своих либеральных коллег. И поскольку американское право таким образом действует, что все-таки опирается в том числе и на, ну, вот, на прецедент, но и может опираться также на разъяснение судей в дальнейшем, вот она в некоторой части согласилась со своими либеральными коллегами. Соответственно, может быть, будут опираться и на ее мнение. Хотя,
ну, просто факту... президенты, которых ты перечислила, это тоже как бы президенты от республиканской партии. Это почти
конечно,
все.
Да.
Все, кого ты перечислила, они, собственно, от республиканской партии. Соответственно, судьи, которые работали в их администрациях, ну, понятно.
Да, совершенно верно. Это, конечно, консервативные судьи. Судьи, которые в большей степени консервативных взглядов. Поэтому вот эти решения, которые, это решение, которое повлияет и на будущие вообще, и на будущие дела, связанные с президентами, тут нужно сказать, что еще дополнительно отметить, что Дональд Трамп ведь много говорил о том, что он будет преследовать Джо Байден, что Джо Байден там нелегально занимался какими-то делами, которые связаны с обогащением на посту в связи с близостью его сына с Украиной и так далее, и так далее. Это тоже защищает Байдена от Трампа. Это такой предохранитель от Трампа. Но на данный момент, конечно, поскольку против Дональда Трампа рассматриваются дела, это такая чистая юридическая его победа. Все это значит, во-первых, что все дела затягиваются. Первое, что мы увидели, вот 11 июля ведь должен был быть приговор по тому самому делу в Нью-Йорке, да. По тому самому делу Стормы Дэниелс.
Сейчас. Это через 2 дня, я вам напомню.
А теперь это будет не ранее 18 сентября, потому что нужно заново рассмотреть.
18 сентября, если там будет только рассмотрение, понятно, что к президентским выборам не будет вообще ничего еще готово.
Конечно.
Даже
конечно.
Если захотят.
И определенно совершенно следующее дело, которое в штате Джорджия, дело о вмешательстве в выборы, дело о звонке госсекретарю штата Джорджия, вот теперь есть фактически гарантия, мы можем ну, просто почти быть уверены в том, что оно не будет передано в суд в этом году. И оно, это же решение очень усложняет работу и в DC, в округе Колумбия, по делу о документах, о хранении секретных документов и о делу 6 января. И, соответственно, все это усложняется тут же. И, конечно, вот эти все дела, которые находятся на рассмотрении, их не успели еще. Ну вот, наверное, вот эти 54 уголовные обвинения, которые представлены Трампу в трех оставшихся делах, если мы не берем Нью-Йорк, они уже перейдут на следующий год, если вообще будут рассмотрены хоть когда-то. Потому что теперь будет очень сложная задача отделить официальные действия на посту от неофициальных действий. То есть он, например, можно заявить, что даже вот секретные документы, казалось бы, они хранились в Мар-а-Ларго, да, во Флориде. И мы можем предположить, что он их отвез туда после того, как уже сложил свои полномочия. Да, да, да. Но, а может быть, он скажет, а я их отвез, и пока не сложил полномочия.
Конечно, я над ними работал, сидел, да, и просто они там, соответственно, находились. И что ты тут скажешь? Но почему-то можно же сказать, почему ты не привез их назад.
Это, да, но это официальные действия на посту. Вот они там остались. Вот они там остались. Вот это были... Он вывез их и оставил там. Это официальные действия на посту. И вот заканчивается, значит, срок президентства его, и они как будто бы в безвоздушном пространстве где-то находятся. И так далее. И все, и, соответственно, звонок госсекретарю, очевидно, официальные действия на посту избирателям и призывы отменить результаты выборов для вице-президента, призывы к вице-президенту отменить результаты выборов, а именно 6 января Майк Пенс должен был зарегистрировать эти результаты выборов в Сенате, потому что, ну, вице-президент является президентом Сената формально. Но вот он должен был это сделать. Вот это все официальные разговоры со своими подчиненными на посту. И это максимально усложняет вообще любые претензии, которые можно было бы предъявить.
Под каждым можно сказать, я действовал в интересах Соединенных Штатов Америки.
Совершенно.
Я руководствовался не личными интересами, а интересами страны.
Именно так. Именно это все действия для США, это все действия на посту. Это все действия, которые связаны исключительно с, действительно, с американскими интересами. Ну вот вообще можно во многом сказать, что мы отчасти находились всегда в таком неопределенном правовом пространстве, когда дело касалось исполнительной власти. И, а сейчас вообще уже во время рассмотрения этого дела возникал вопрос, и судьи это обсуждали, может ли президент объявить политического оппонента врагом государства и поручить какому-то военному этого человека устранить? В итоговом решении нет категорического утверждения о том, что такое действие является злоупотреблением власти.
Это же устранить. Ну, в смысле, устранить ты имеешь в виду убить.
Убить, совершенно верно.
Это убийство, это нарушение Уголовного кодекса.
А если президент объявляет вот этого политического оппонента врагом государства, вот он врагом государства является, он опасность представляет для национальных интересов США. И есть прецедент.
Значит, предъяви доказательства, арестуй и приведи его разбираться.
Ну вот это в суде нужно будет разбираться в действительности, потому что, а если он уже совершит это на посту? Вот есть прецедент, который очень часто предъявляют Бараку Обаме. Есть прецедент, который, ну, таким пятном серьезным лежит на Бараке Обаме, и республиканцы, нужно отметить, его тогда очень и очень критиковали. Вот, например, был такой террорист номер один. После того, как был устранен Осама бен Ладен, Анвар Аль-Авлаки был террористом номер один объявлен. Он был религиозным проповедником, исламистом, радикальным исламистом. При этом он был сыном йеменских студентов, которые приехали в США по студенческой визе, и он там родился. Этот человек там родился. Он имел американское гражданство по рождению. Да, он не жил на территории США очень долго, с детства фактически. Он при этом он приезжал туда учиться в университет. Но законы США ведь не позволяют человека лишить гражданства, если он получил его по рождению. И вот этот радикальный проповедник исламистский, он идеологический лидер Аль-Каиды, террорист номер один, который благодаря своему замечательному американскому акценту, замечательному английскому языку агитировал и мусульманскую, и немусульманскую молодежь Евросоюза и США на борьбу с неисламскими государствами. Он был человеком, который продвигал вот и в социальных сетях и так далее. Ну, это был все-таки только начало их расцвета, но это вот начало 2000-х годов, до там, 2010 года, соответственно. Он спланировал Шарли Эбдо, он был одним из тех, кто спланировал это нападение, он активно в этом принял участие. И вот Барак Обама приказал нанести удар из беспилотников по этому террористу, и было разбирательство в Конгрессе, потому что этот человек был убит, а он гражданин США. И президент США, соответственно, приказал нанести удар из беспилотника по этому человеку. На США подавали в суд, и были разбирательства в Конгрессе, и критика ужасающая, и так далее, и так далее. Ведь по факту это убийство гражданина США, ну, вот, так, вот такая вот ситуация. И тогда это было ужасное черное пятно, скажем, на репутации Барака Обамы. А согласно этому решению, которое было принято, опубликовано 1 июля, принято по делу Трамп против Соединенных Штатов, Барак Обама имел полное право это сделать. То есть совершенно это не обсуждается абсолютно. Мы вот сделали все эти оговорки. Да, он идеологический лидер Аль-Каиды, да, он радикальный проповедник, да, вот это все, да, он рекрутировал мусульманскую и немусульманскую молодежь ЕС и США, он пользовался своим очень хорошим английским языком и так далее. Да, Шарли Эбдо и прочее, 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 и он был при этом гражданином США. Это было сделано не на территории США, но тем не менее, вот это очень вопрос такой был на тот момент очень острый. Соответственно, вот это решение, оно полностью все обнуляет.
Ну, давай, а если мы сделаем шаг назад и посмотрим на то, как было, собственно, и что в этой... Ну, мы рассказали, как теперь будет, да? А как, собственно, было и какие стопы, что ли, были у президента? Как эта система работала раньше? И дойдем уже к концу программы, надеюсь, к тому, почему же они все-таки ее решили поменять. Не для того же, чтобы Трамп поскорее стал президентом и не попал в тюрьму.
Нет, конечно, нет, но начнем с основы.
А выглядит именно так, понимаешь?
Ну, вообще, если смотреть на... то как все начиналось благостно и замечательно.
Да.
Вот это система сдержек и противовесов. И, конечно, у президента есть набор серьезных ограничений. То есть президент подписывает договор, но с любой стороны, но он должен быть ратифицирован Сенатом. Президент не может в одностороннем порядке разрабатывать законы. Он может поддерживать какое-то законодательство, но он не может разрабатывать законы. Судьи, послы, члены кабинета должны быть одобрены Сенатом обязательно. При этом, конечно, есть большая часть полномочий исполнительной власти, которая односторонним образом действует. То есть президент может представлять США на любой международной встрече без ограничений. Он командует и вооруженными силами, формально руководит деятельностью ЦРУ и ФБР, руководить действиями сотрудников исполнительной власти, может сам засекречивать или рассекречивать разные данные, разведданные и так далее, может осуществлять помилование без предварительного рассмотрения. Uh-huh. Но как раз Вашингтон-Пост опубликовал такую картинку, которая немного как будто бы отражает то, как теперь воспринимают возможности будущего президента. И, очевидно, в этом будущем президенте на картинке Вашингтон-Пост мы можем увидеть образ Трампа. И Вашингтон-Пост задавался вопросом о том, как злонамеренный, что называется, президент, который хочет как-то получить что-то вообще от своего от пребывания на посту, помимо, может быть, того, чтобы сделать Америку снова великой, как он может подорвать закон, как он может подорвать основы американского законодательства.
взаимодействии... Мне кажется, и знаешь, мы с тобой разговариваем из передачи в передачу, мне казалось, что как раз вот все в американской системе сделано так, чтобы каждая, собственно, ветвь правительства имела возможность ограничивать действия вот этих самых других ветвей.
Да, ну это именно что все сделано именно для этого. По идее, вся система была сделана именно для этого исключительно. Ну то есть вообще вся система как раз была создана для Конгресса. Конгресс состоит из двух палат. Верхняя палата, Сенат, палата представителей, президент, отдельная судебная власть. У каждой внутри есть система сдержек и противовесов еще, помимо всего прочего. Но если по нынешнему законодательству... Да.
Да, договори.
Ну, по нынешнему законодательству, если президент что-то делает, это его не касается практически системы сдержек и противовесов.
Ну, как оно должно быть, если простым языком, как оно могло работать? Президент, например, может наложить вето на какой-то законодательный акт Конгресса. Конгресс, в свою очередь, может отстранить президента от должности с помощью импичмента. Может,
а может преодолеть вето президента. Может преодолеть
три четвертями. Ну вот, да. А суды, в свою очередь, могут объявлять законы Конгресса или действия президента неконституционными. Ну, собственно, это идеальная схема, по которой, ну вот, как-то жили вроде бы до недавнего времени.
И основательно жили, и все вообще очень все хорошо стояло, очень уверенно стояло. Но вот на конкретных, вот можно несколько взять конкретных примеров, которые Давай. Такие самые понятные. Вот, угу. вот, например, если мы берем отношения президента с иностранными государствами, это происходит вместе с Госдепартаментом. Потому что, например, есть статья Конституции о вознаграждении, которая требует от президента воздержаться от принятия любых подарков или платежей, или чего-либо абсолютно чего-либо ценного от иностранного государства или его правителей. Есть в рамках Госдепартамента есть отдел протокольных подарков, который следит за тем, чтобы президент или любые вообще любые федеральные служащие не получали от иностранного правительства ничего дороже номинальной суммы. Сейчас это номинальная сумма $480. Вот могут на $480 действительно совершить какой-то подарок, но не более. А вот получение
то, что
подарка
более считается уже взяткой.
Это уже взятка, то есть никто не может, не прибежит в протокольный отдел и не выбьет из рук там какого-нибудь правителя, не знаю, какой-то очень особо ценный подарок и не выкинет его в море или не растопчет немедленно, а просто это могут аккуратно...
Допустим, захочет Владимир Путин преподнести Дональду Трампу часы за несколько миллионов долларов, а нельзя.
Да, они, во-первых, их попробуют обратно. Во-первых, они заберут их себе, это первое. Они отдадут их президенту, а они их попробуют вернуть обратно. Или же, если каким-то образом это не получается, это в казну переходит. То есть это не остается президенту никаким образом. А вот теперь получается...
Интересно что... посмотреть вообще на вот это вот, знаешь, склад вот этих подарков, которые не дошли до президентов. И я предполагаю, что там можно найти много чего интересного.
Ну, некоторые вещи выставлены там в Белом доме, например, некоторые вещи там, где-то еще в Конгрессе и так далее. Но вот а сейчас получить подарок — это вот официальное действие на посту? Потому что это же отношение с официальным представителем другого государства. Это же официальное действие, в общем-то. А если, например, вот президент захочет этот подарок себе оставить, а ему, например, подарят поле для гольфа в Дубае где-нибудь, или яхту. А яхта вообще не зайдет никогда в американский порт. Вот что с этим поделать? Как это можно ограничивать теперь?
Ну, Саша, скажет, что ты утрируешь.
Ну, действительно, можно в суд подать, и прокуроры будут рассматривать, что это официальное действие на посту или неофициальное действие на посту. Но для того, чтобы преодолеть...
Саша, вот это решение, если яхту использовать в нуждах государства?
Пожалуйста, если оно принадлежит государству, если яхта государству принадлежит, и все, и президент уходит от власти, и яхту эту больше никак не использует. Вот это, пожалуйста, да, можно. Она только имеет отношение к США, она имеет отношение к американскому государству, и американское государство принимает решение о том, как использовать эту яхту. Пуля для гольфа в Дубае, вот я сомневаюсь.
Я тоже не могу придумать, как может американское правительство использовать поле для гольфа в Дубае для своих интересов. Я не знаю. Но надо у Дональда Трампа спросить, он наверняка придумает. И его пиарщики точно придумают.
Главная проблема заключается в том, что если до этого решения Верховного суда это просто сразу было ненормально, незаконно, то сейчас нужно, во-первых, преодолеть вот эту презумпцию иммунитета, преодолеть ее в суде. То есть можно там забрать, пользоваться, а потом уже в суде рассматривать. То есть да, я, конечно, привожу такие максимально яркие примеры, но в действительности это просто нужно через суд будет делать в дальнейшем.
Прости, тут нам зрители в чат написали «Поле чудес» по-американски, это про склад подарков.
Именно так. Или это, да, склад, как это, музей «Поле чудес». Тот самый, таинственный. Но есть, например, президент, в том числе, это мы берем Госдепартамент, это мы берем отношения с иностранными государствами. Тоже, следующее тоже про деньги. Но уже это не касается подарков, это не касается своих какого-то своего обогащения, использования. Вот, например, берем Министерство финансов. В период президентства Трампа Стив Беннон, его советник, неоднократно поднимал вопрос о том, как распределяются средства, выделенные Конгрессом на выполнение определенных функций. То есть вообще в 1974 году после таких нескольких, после деятельности, скажем так, Ричарда Никсона и некоторых его удержаний денег, вот после этого Конгресс признал удержание денег президентом преступлением. Потому что ведь выделяется бюджет, но президент может эти деньги распределить или перераспределить какой-то особый фонд, например, в Министерство здравоохранения при ковиде, например, как нужно было сделать. А вот и представим себе, ведь тогда Дональд Трамп говорил о том, что китайский вирус, как он его называл, China virus, это вирус, который может лечиться в том числе питьем каких-то препаратов, которые уже существовали. И вот, например, он бы сказал, что не нужно Министерству здравоохранения выделять дополнительные эти средства. И вот если Министерство финансов эти средства конфисковало от Министерства здравоохранения, как быстро бы были вакцины от ковида разработаны? Или нелюбимое Трампом агентство по охране окружающей среды? Вот это каким образом можно было бы контролировать, что Трамп не будет удерживать деньги от агентства по охране окружающей среды. Сотрудник казначейства, который поддерживает такую идею, мог бы просто прекратить перечислять средства, и все. Или, например, мог бы прекратить перечислять средства Министерству образования, которое перестало бы выдавать гранты на обучение в определенной сфере, например, а стало бы выдавать только в другой сфере, например, в богословии, к примеру. А обучение Министерства образования, гранты государственные на обучение перестало бы выдавать где-то в тех сферах, которые не нравятся действующей власти, не нравятся нынешнему режиму, скажем так.
А вот скажи мне, пожалуйста, Джо Байден, действующий президент, может ли он каким-то образом взять и запретить своего кандидата?
Нет, он в связи с этим законом никаким образом. Нет, а как бы он это сделал? Он может, что он... Нет, он ничего не может сделать.
Он может сказать телеканалам не брать его в эфир, например, может?
Это частное, это все равно частное, мы же говорим про это.
Государственное. Сейчас тебе скажут частные, будто бы они каждый не поддерживают, своего кандидата.
Да, поддерживают, но они получают государственный бюджет все-таки. Они поддерживают, но не получают государственный бюджет. Что мог бы Байден, кстати, сделать, это, например, перестать, отменить санкции, например, полностью. Потому что вот это тоже вопрос, который в ведении, может быть, это в ведении, соответственно, Министерства финансов, вот могут, например, отменить
санкции. Но и в обратную сторону, соответственно, тоже.
И в обратную сторону, соответственно, тоже, да, да, да. То есть вот эти финансовые санкции, которые накладываются, пожалуйста, вот это могут сделать. И любой президент, он может, соответственно, вот это вот изменять. И даже, вот хорошо, давайте покритикуем, например, демократов. Ну вот и демократическая партия, которая может, к примеру, поддержать, ну, это мы фантастически берем какие-то примеры абсолютно, вот поддержать какие-то организации, которые выступают за поддержку Хамас, к примеру. Вот, Хамас — это прям уж совсем террористическая организация, но при этом, может быть, будут отменены санкции, которые применяются к каким-то организациям, которые их финансируют. Вот можно отменить санкции там, например. Ну и так далее. И вот это все, конечно, вот это все вещи, которые может сделать Байден сейчас. Или, например, часто есть ощущение, или обвиняют демократов в том, что они преследуют политических оппонентов в виде американских религиозных организаций, потому что часто инициируются расследования о злоупотреблении церквями статусом освобожденных от налогов. И демократов, вот республиканцы любят критиковать за то, что это демократы активизируют разбирательство против церковных каких-то организаций, потому что они освобождены от налогов. И вот, например, демократы могут инициировать все вот эти расследования по освобождению от налогов и могут вот всем, наоборот, назначить налоги и так далее. То есть это очень широкие, слишком широкие полномочия. Вот это там от Министерства финансов и политических оппонентов, значит, можно преследовать через Министерство финансов вот таким вот образом.
Как
и дальше уже,
Ну ты договори, а потом мы с тобой ответим на вопрос.
Да. И последнее, про что такой из очевидных примеров, и вопрос, который разбирался относительно оппонентов, политических оппонентов, и относительно взаимодействия с Министерством обороны США, с Пентагоном. Вообще военные офицеры американские, они считаются объективно аполитичными. И они со времен основания США, они определяются как аполитичные. Трамп много раз
говорил... Потому что при любой власти они должны действовать в интересах, собственно, государства.
Безусловно. Ну, собственно, и Госдепартамент тоже, и все. Но просто Министерство обороны уж в особенности это подчеркнуто максимально. А в период своего президентства Трамп как часто уже говорил о том, что нужно сократить число генералов. Ну и его политические оппоненты утверждали, что просто легче ему будет тогда найти людей, которые ему будут преданы и отдадут в его руки свою карьеру и, соответственно, смогут ему в первую очередь подчиняться и быть преданными Дональду Трампу. Сейчас генералов и адмиралов 1000 человек, около 1000 человек, 40 тысяч человек на высших званиях. При этом каждого из них нужно проводить через Сенат, нужно одобрение Сената. Но это не нужно будет делать в случае, если будет применяться вот этот вот принцип. Просто, да, это официальное действие президента, он своим решением взял и назначил кого-то. И вот, например, если президент хочет какие-то незаконные действия совершить, в том числе с участием военных, например, может, там, не знаю, устранить американца, гражданина США за границей или внутри Соединенных Штатов. Сейчас,
а если отправить американских военных участвовать в определенном конфликте?
И это тоже, во-первых, это может... Сейчас президент может столкнуться с... Точнее, уже после этого решения суда в меньшей степени. Сейчас этот президент может столкнуться с отказом подчиняться незаконному приказу и обращению к Конгрессу моментальному от Министерства обороны, от Пентагона. То есть вот офицеры могут это сделать, потому что они понимают, что они защищены, потому что для того, чтобы назначить каких-то генералов или высших офицеров, нужно это проводить через Конгресс. А если президент может просто любого уволить и просто любого назначить, вообще вне зависимости от Конгресса, это официальные действия на посту, значит, он может их увольнять вплоть до того момента, пока он не найдет того, кто подчинится его незаконному приказу и подчинится его любому приказу, скажем так. Вот. И, соответственно, это все освобождается от контроля Конгресса таким образом, потенциально. Потенциально. Я понимаю, что, может быть, немножко слишком драматично мы на это смотрим, но в действительности это сейчас вот эти официальные действия президента уж слишком широко понимаются.
Ну вот и вопрос. Как это допустили? Почему это допустили?
Ну, считают, что те судьи, которые проголосовали за это, те, ну, я бы сказала, в большей степени 5 консервативных судей, то есть 6 консервативных судей проголосовали за, но 5 определенно полностью соглашаются с этим решением без оговорок каких бы то ни было. Они считают, что система сдержек и противовесов будет продолжать работать. И они считают, что это никаким образом не повлияет на систему сдержек и противовесов, поскольку все равно президент во многом и очень многом ограничен. Все равно президент – это тот человек, которого избирают американцы, избирают американские граждане, а значит, они мудрее и умнее кого бы то ни было другого. Они этого
так президента... Если они мудрее и умнее кого бы то ни было, откуда такое количество дел Трамп против Соединенных Штатов Америки и так далее?
Ну, это вот уже вопрос, как это воспринимать. Это вопрос восприятия. Все-таки те люди, которые работали в американской администрации, они уж тем более, в администрации Белого дома, они уж тем более говорят, что мы знаем, как работает Белый дом, мы уж тем более понимаем, как ограничен президент, поэтому роль президента все равно, она заключается в обеспечении соблюдения и реализации законов, которые принимает Конгресс, и это и главнокомандующий вооруженными силами, и вообще представляет США на международной арене, и прочее, 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 но при этом он все равно ограничен. И ведь вот мы все это сказали, но нам тоже нужно все равно сделать вот эту вот запятую и сказать, что все-таки суды, то есть это не полное освобождение, все равно суды могут действия президента признать незаконными в любом случае. Они могут определить, что это все-таки не официальное действие президента. Там, например, вот опять же мы берем про устранение какого-то, я не знаю, человека на территории США. Но вот суд низшей инстанции, выше, выше, выше в дальнейшем, может прийти к решению о том, что это действие не относится к официальным действиям президента. Ну и так далее. И таким образом ограничить. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что это все равно отдается на откуп решению того или иного судьи. Или на откуп самому президенту. То есть все будет зависеть от, что называется, character, от того, какой человек у власти.
Я бы хотела сказать, наглости президента. Какой он.
И в том числе это тоже. Да, и это тоже, конечно. И понятно, что
это всё... То есть прощупывать почву и вот, постепенно, постепенно, постепенно продвигать что-то в своих интересах, выдавая это за интересы Соединенных Штатов Америки.
Есть и такие опасения. Именно что. Вот такие вот опасения. Поэтому это все напоминает суперпрезидентскую власть. Это все напоминает эту ситуацию. Конечно, мы не можем исключать такую вероятность, что, ну, возможно, Верховный суд это решение может отменить. Это можно, конечно же. Это может произойти такая ситуация, когда Верховный суд свое решение пересматривает. И плюс еще все-таки, конечно, понятно, что сейчас, конечно, мы понимаем, да, 6 консервативных судей, вряд ли это произойдет, но все-таки мы понимаем, что не обязательно вот Дональд Трамп станет президентом, и не обязательно он будет пользоваться этими всеми привилегиями. Точно так же это развязывает руки любому другому будущему президенту. Это чуть-чуть вот, защищает Джо Байдена от преследования со стороны Дональда Трампа, возможного преследования. Но в любом случае это такое решение, которое повлияет в целом, на будущее, конечно. Если только суд сам это решение не отменит каким-то образом. Вот. Ну и плюс еще Конгресс, например, может предложить поправки к Конституции, как поправку какую-то, которую отменят судебное решение. Это тоже.
Честно говоря, кажется, что вот этим решением Верховный суд чуть-чуть так отодвинул Конгресса от президента.
Да, есть такое ощущение. Ну вот, вот именно что, есть такое ощущение, что вот очень любят изображать систему держек и противовесов как весы такие. Весы,
да, которые,
это судебная власть, и на одной чаше весов законодательная, на другой исполнительная. И вот и держат эти весы их очень хорошо. А сейчас кажется, что чуть-чуть исполнительная начала перевешивать. Это все начинается как какое-то перевешивание. Ну и поэтому есть, соответственно, эти опасения, потому что те основы прекрасные, которые заложены были отцами-основателями, как будто сейчас пошатнулись.
А вот скажи, пожалуйста, какие-то разговоры пошли внутри разных партий? Есть ли какое-то недовольство этим решением? Высказывают ли как-то это недовольство?
Но это
кто им недоволен? Или все счастливы?
Недовольство это высказывают даже сами судьи. Даже, вот, собственно говоря, три либеральных судьи Верховного суда довольно-таки жестко высказались в этом отношении. И внутри обеих партий есть те, кто не рады этому решению. Внутри обеих партий есть законодатели, которым это не нравится, и деятели партии, которым это не нравится. Потому что, опять же, мы сейчас говорим, глядя на 5 ноября, глядя на выборы грядущие, но если мы говорим о будущем, то республиканская партия тоже этому не полностью рада, потому что они не всегда республиканская партия будет у власти, даже если сейчас Дональд Трамп будет у власти, не всегда это будет республиканский президент, это может быть и демократический президент, у которого также будут вот так вот развязаны руки, и который сможет действовать и, например, передавать финансирование, очень много финансирования в как раз окружающую среду или что-то такое, что республиканцы не всегда поддерживают. И их это тоже не, в целом не полностью устраивает, но это решение Верховного суда. И сейчас вот кажется, что сейчас много всплывает видео об утверждении судей Верховного суда, и нужно сказать, что тот самый судья Верховного суда, консервативный судья, который написал это решение, в тот момент, когда его утверждали в Конгрессе, он говорил о том, что нет, конечно же, любой президент не выше закона, конечно же, любой президент, вот эти действия президента должны быть под контролем. И это было связано в первую очередь, это было связано, конечно же, с Джорджем Бушем-младшим и с 2003 годом, с Ираком. Да. Ну, собственно говоря, вот про эти ограничения сейчас тоже мы можем сказать, нет, сейчас ограничений не будет.
Ну, и такой, знаете, Джо Байден может сейчас такой, а вообще горе, ну все огнем, все равно я проигрываю пока, по крайней мере, могу сделать все, что угодно в оставшиеся несколько месяцев.
А вот еще и, а даже если, например, он проиграет, ведь после 5 ноября до 20 января, до вступления в должность, еще много времени, много всего можно будет сделать.
А, ну то есть...
Не только в связи с проигрышем, но и вообще.
Мы, видим, мы с тобой какие злые... Ладно, что я говорю, мы с тобой такие злые, я такая злая, я же думаю, у тебя, у него же будет сколько месяцев как-то отомстить, значит, за все, что случилось. Да?
Ну да, это звучит как фантастически, но и ужасно звучит, да. Но в действительности, вот получается, официальные действия на посту. Официальные действия на посту. Вот что это все такое? Если Джо Байден будет Камале Харрис в случае проигрыша, если он будет ее просить отменить результаты выборов, вот что это такое будет? Точно так же, как 6 января. Просить ее не регистрировать, не... Ну да, в Сенате не признавать результаты выборов. То есть это чисто формальное действие, которое она обязана сделать как вице-президент, как президент Сената. Но ведь может же, получается, вот согласно вот этим официальным действиям на посту, это уже Камала Харрис будет принимать решение, получается. Ну и так далее. Это очень много возможностей, очень много прав отдается президентской власти. Это, вот мне это, кажется,
представляешь, какое количество дел против президентов теперь может поступать в суды?
Совершенно верно. Это тоже так.
Но ты знаешь, мы с тобой
суды будут
рассматривать.
Но суды уже будут определять личность судьи теперь будет иметь огромное значение.
Но получается, судья становится вообще самым влиятельным, да, человеком.
Это тоже. Получается так. И получается, вот вся эта система, она как-то перекашивается как будто бы. И отцы-основатели, кажется, совсем не про это говорили, когда...
Они тоже там переворачиваются немножко, мне кажется, отцы-основатели.
Да, именно. Когда
а тут ужас решали... происходящего.
Да, потому что они, ведь они извлекали уроки из своего опыта общения с британской монархией и с колониальными правительствами. И вот это злоупотребление властью, которое они ощущали при британском правлении, как там, например, введение налогов без представительства. Вот эта известная фраза «No taxation without representation». И произвольное использование королем исполнительной власти – вот это и создало желание создать систему, которая бы равномерно распределяла власть. И в 1787 году они это все понимали прекрасно, и Конституционный конвент тогда вот на дебатах о том, как должно быть правительство новое, как оно должно быть устроено, вот это все и установило. Вот и все. Президент, наделенный определенными полномочиями, он сбалансирован, его балансируют другие ветви власти. И да, он там законы не может издавать, он может наложить вето на закон, а Конгресс может преодолеть это вето большинством в 2/3 голосов и так далее. Вот эти вот компромиссы между ветвями власти. И плюс еще так называемый великий компромисс, который между большими и малыми штатами. Это привело к созданию Сената с равным представительством, поэтому их там 100 uh-huh. человек по 2 от каждого штата. И палата представителей, основанная на численности населения. Вот эта система, которая гарантировала, что ни один человек, ни один субъект не сможет доминировать в процессе. Ну вот эта система сдержек и противовесов, которая основывалась на идеях просвещения, вот она вся сейчас, кажется, перекашивается.
Да, вот сейчас, прогуливаясь по американским скверам, где памятники находятся отцам-основателям, можно, знаешь, было бы, если бы кто-то кино снимал хорошее, чтобы они все вот так вот сидели, знаешь, рука-лицо вот, от того, что происходит сейчас и что делают с их прекрасной системой сдержек и противовесов. Саш, одна минута, но мы же там, мы вот нагнетали. Но мы же с тобой верим в судебную систему Соединенных Штатов Америки.
При всем сказанном, мы, во-первых, верим в судебную систему Соединенных Штатов. Во-вторых, все-таки нужно, мне кажется, понимать, что все равно в любом случае американские законодатели, вообще американские политики просто так не сдадутся. И они будут с внимательнейшим образом следить за президентом и всячески стараться его контролировать, за любым президентом, кто бы он ни был. Поэтому все-таки система эта, она перекосилась сейчас несколько, но она, тем не менее, стоит, и только опыт, только прецеденты покажут, как все это будет развиваться. Тем не менее... Пока эта президентская власть, ну вот сколько, прошло 9 дней, Трамп пока никак не воспользовался, Байден пока никак не воспользовался своими возможностями новыми, которые открылись благодаря Трампу. Вот 9 дней прошло, ничего пока не изменилось. Будем, конечно, смотреть.
Будем надеяться, что Фемида устоит. Да.
Да.
Что она устоит. Да. Устоит. А мы будем наблюдать с Сашей за тем, что происходит. А как, значит, это будет работать? Будет ли это как-то использоваться в ближайшее время, решение этого самого Верховного суда? Если что, мы вам обязательно расскажем. Поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь на канал «На двух стульях». Мы с Александрой прощаемся с вами до следующего вторника. Всем спасибо и пока.